Глава 16. Маленькие лодки являются спасать большие корабли. Виконт Дексме, оставшись почти наедине с герцогом де Гизом, сказал ему:
«Итак, герцог, довольны ли вы мной?»
«Да, друг», — отвечал Франциск Лотарингский. «Да, я доволен тем, что уже сделано. Но, признаюсь, меня беспокоит то, что предстоит нам сделать. Это самое беспокойство и заставило меня выйти из своей палатки, бродить по лагерю и искать у вас ободрения и мудрого совета».
«Разве случилось что-то новое?» — спросил Габриэль. «Результат, кажется, превзошел наши ожидания. Через 4 дня вы завладеете обоими щитами Кале. Защитники самого города и Вье-Шато не в состоянии держаться более 2 суток».
«Правда», — сказал герцог, — «но ведь они будут держаться 2 суток, а этого времени довольно им, чтобы погубить нас и спасти себя».
«В этом позвольте мне сомневаться, герцог», — отвечал Габриэль.
«Не, друг мой, старый опыт не обманывает меня», — возразил герцог де Гиз. «Один непредвиденный удар, один случай, который не подлежит человеческим вычислениям, и наше предприятие рушится. Верите ли мне?»
«Объясните», — сказал Габриэль с улыбкой, вовсе не соответствовавшей печальному тону, с каким герцог высказал свою мысль.
«Я объясню вам в 2 словах и даже на вашем плане. Слушайте».
«Слушаю», — сказал Габриэль. «Странная и смелая попытка, к которой ваша юношеская пылкость увлекла мое благоразумное честолюбие», — сказал герцог, «имела свое возможное основание в уверенности на разъединение и страх английского гарнизона.
Кале, скорее всего, нельзя взять, положим так, но его можно захватить врасплох. И на это рассчитывала наша безумная смелость, не правда ли?»
«И до сих пор события не обманули наших расчетов», — заметил Габриэль.
«Без сомнения, нет», — отвечал герцог де Гиз. «И вы доказали, Габриэль, что умеете судить о людях так же хорошо, как понимаете вещи, и что вы так же искусно изучили лорда Уэнтворта, как и план города. Лорд Уэнтворт не уклонился ни от одного из ваших предположений. Он думал, что 900 человек и грозные аванпосты могут заставить нас раскаяться в своей смелой попытке. Он считал нас слишком ничтожными, не удостоил призвать себе на помощь ни одного полка, ни с континента, ни из Англии. Благодаря этой самонадеянной беспечности мы взяли форт Святой Агаты почти мгновенно и форт Ньеле за 3 дня счастливой битвы».
«Так что», — сказал весело Габриэль, — «если бы теперь англичане или испанцы, их соотечественники или союзники, пришли сухим путем на помощь, то встретили бы вместо дружеских пушек лорда Уэнтворта грозные батареи герцога Гиза».
«И стали бы от них на почтительной дистанции», — заметил с улыбкой герцог де Гиз, разделявший веселье молодого человека.
«Что же, кажется, мы завладели важным пунктом», — спросил Габриэль.
«Разве я сомневаюсь в этом?» — сказал герцог. «Но, к несчастью, это один только пункт, и притом не самый важный. Мы заперли внешним вспомогательным силам Кале одну из дорог, которая привела бы их к воротам города. Но есть еще одна дорога».
«Какая, господин герцог?» — спросил Габриэль, делая вид, будто хочет ее вспомнить.
«Взгляните на эту карту, начерченную маршалом Стротци с плана, который вы дали ему», — сказал главнокомандующий. «Кале может получить помощь с 2 сторон, из форта Ньеле, защищаемого рвами и насыпями».
«Но кто же станет теперь защищать от нас эти насыпи?» — прервал Габриэль.
«Конечно, никто», — продолжал герцог де Гиз. «Но там, близ моря, охраняемый океаном, болотами и подводными камнями, там, видите ли, есть форт Рисбанг, или, если угодно, 8-угольная башня, которая господствует над портом и отворяет и замыкает его для кораблей. Стоит послать известие в Дувр, и через несколько часов английские корабли доставят и вспомогательное войско, и провиант, с которым город может держаться довольно долго. Итак, город охраняется фортом Рисбанг, а море защищает форт Рисбанг. И знаете ли, Габриэль, какое распоряжение сделал лорд Уэнтворт после несчастной для него битвы?»
«Очень хорошо знаю», — спокойно отвечал виконт Дексме. «Лорд Уэнтворт, по единогласному мнению своего штаба, послал в Дувр известие, к несчастью, очень поздно, и надеется получить завтра в это самое время помощь, в необходимости которой, наконец, убедили его обстоятельства».
«И после?» — спросил Гиз.
«Признаюсь, господин герцог, я не вижу, что будет далее», — отвечал Габриэль. Я не владею даром божественного предвидения». «Здесь довольно человеческой дальновидности», — заметил Франциск Лотарингский. «И так как ваша остановилась на полпути, я поведу вас далее». «Удостойте меня, герцог, вразумить, что может случиться, по вашему мнению», — сказал Габриэль, поклонившись. «Дело очень простое», — отвечал герцог. «Осажденные, получив в случае крайней необходимости помощь от Англии, могут завтра же выставить против нас, Привье-Шато, силы, превосходящие нас, непоколебимые. Если же мы будем стоять твердо, Ардр, Гам, Сен-Кантен, все испанцы и англичане, находящиеся во Франции, соединятся, как снег зимой, в одну массу в окрестностях Кале, и потом, чувствуя свою многочисленность, в свою очередь окружат нас. Положим даже, что они не вдруг отнимут у нас форт Ньеле. Однако они возьмут форт Святой Агаты. Этого довольно, и они могут нас громить с двух сторон».
«В самом деле, это была бы ужасная катастрофа», — спокойно сказал Габриэль.
«И она весьма возможна», — произнес герцог Дегис.
«Впрочем, господин герцог, вероятно, вы думали о средствах предупреждения этой страшной катастрофы».
«Боже мой, я только об этом и думаю», — сказал герцог Дегис.
«И что же?» —
небрежно спросил Габриэль. «Я думаю, что нам осталось только одно средство. Завтра во что бы то ни стало сделать отчаянный приступ в Е-Шато. Вероятно, еще ничего не будет приготовлено к завтрашнему дню, несмотря на то, что вся нынешняя ночь пройдет в самых быстрых работах. Но больше решиться не на что, и притом выбрать это последнее средство все-таки благоразумнее, нежели ждать прихода вспомогательных сил из Англии. Французская ярость, как говорят в Италии, дойдет, может быть, в своем чудовищном стремлении до своей цели у этих неприступных стен».
«Она разобьется об эти стены», — холодно возразил Габриэль. «Простите откровенность, но мне кажется, что в настоящую минуту французская армия не так сильна и не так слаба, чтобы решиться на невозможное. На вас, герцог, лежит тяжелая, страшная ответственность. Вероятно, что, потеряв половину своих людей, мы будем изгнаны окончательно. Как в таком случае думает поступить герцог Гис?»
«Не подвергать себя, по крайней мере, совершенному поражению», — печально сказал Франциск Лотарингский. «Удалиться от этих проклятых стен с остатком своего войска и беречь его на лучшие дни для короля и отечества».
«Победитель, примецы и ранти ударит отбой!» — вскричал Габриэль.
«Все-таки это лучше, нежели упорствовать при поражении, как, например, коннетабль в день святого Лорана», — сказал герцог Дегис.
«Все равно», — заметил Габриэль, — «удар этот будет разрушителен и для славы Франции, и для вашей славы».
«Разве я не знаю этого?» — вскричал герцог Дегис. «Вот что значит успех и счастье. Если бы мне удалось, я был бы герой, великий гений, полубог. Если я упаду, меня назовут умом поверхностным и пустым, скажут, что я заслужил стыд своего падения. Одна и та же попытка заслужила бы название грандиозной и изумительной, если она счастливо кончилась, и она же навлечет на меня ропот Европы и отложит на дальний срок или даже уничтожит в зародыше все мои планы, все надежды. Вот от чего зависит в мире бедное честолюбие».
Герцог замолчал, чрезвычайно встревоженный. Настало продолжительное безмолвие, которое Габриэль намеренно не нарушал. Он хотел, чтобы Гис собственными опытными глазами измерил все трудности своего положения. Потом, замечая, что герцог по-прежнему погружен в мрачное раздумье, Габриэль решил прервать молчание.
«Я вижу вас, герцог», — сказал он, — «в одну из минут сомнения, которое находит на величайших деятелей среди их величайших предприятий. Позвольте, однако, сделать одно замечание. Нет. Высокий гений, подобный вам, совершенный полководец, подобный тому, с которым я теперь имею честь говорить, не решится, не обдумав сперва, на столь важное предприятие. Еще в Париже, еще в Лувре обдуманы все малейшие подробности, все самые невероятные случайности. Вы заранее нашли развязку всех запутанных обстоятельств и лекарства от всех зол. Как же теперь вы еще колеблетесь?»
«Боже мой», — сказал герцог Дегис. «Я думаю, что ваш энтузиазм, ваша юношеская самоуверенность околдовали и ослепили меня, Габриэль».
«Герцог», — сказал с упреком Виконт Дексме.
«О, не обижайтесь. Я всегда удивлялся вашей мысли, мудрой и патриотической. Но действительность любит убивать именно самые прекрасные грезы.
По крайней мере, помнится мне, что я не соглашался на крайность, в которую мы теперь поставлены, и вы разрушили мои возражения».
«И каким образом, господин герцог?» — спросил Габриэль.
«Вы обещали мне, — сказал Гис, — что если за несколько дней мы овладеем фортами Святой Агаты и Ньеле, ваши союзники помогут нам захватить форт Рисбанк, и таким образом Кале будет лишен всякого подкрепления как со стороны моря, так и с материка. Да, Габриэль, я помню это. Вы должны помнить свое обещание».
«И что же?» — сказал виконт Дексме с совершенным спокойствием.
«Надежды обманули вас, не правда ли? Ваши друзья, оставшиеся в Кале, как водится, не сдержали слова. Они еще не уверены в нашей победе. Они боятся и покажутся тогда только, когда мы не будем больше в них нуждаться».
«Извините, герцог, кто сказал вам это?» — спросил Габриэль.
«Само ваше молчание. Теперь настало время, в которое ваши тайные союзники должны бы преданно служить нам и могли бы спасти вас. И между тем они не трогаются с места, и вы молчите. Из всего этого я заключаю, что вы не рассчитываете больше на них и что нужно отказаться от этой помощи».
«Если бы господин герцог знал меня получше, — заметил Габриэль, — он знал бы также, что я не люблю говорить, когда могу действовать».
«Как? Вы все еще надеетесь? — сказал герцог де Гис.
«Да, герцог, потому что я жив», — отвечал Габриэль с выражением важным и печальным.
«Итак, форт Рисбанк
будет принадлежать вам, если я не умру».
«Но, Габриэль, необходимо взять его завтра, завтра утром».
«И мы возьмем его завтра утром», — спокойно заметил Габриэль. «Если только, повторяю вам, я не буду убит. Но в таком случае вы уже не будете вправе упрекать того, кто пожертвовал своей жизнью и не сдержал своего слова».
«Габриэль, — сказал герцог де Гис, — на какой поступок вы решаетесь? Идти против смертельной опасности? Бороться с безумным случаем? Нет, я не хочу. Я не хочу этого. Франция слишком нуждается в людях, подобных вам».
«Не беспокойтесь, герцог, — отвечал Габриэль. — Если опасность и велика, то так же высока и цель, к которой я стремлюсь. И моя игра стоит, чтобы я рисковал. Думайте только о том, как воспользоваться ее результатами, и предоставьте мне располагать своими средствами. Я отвечаю только за себя, вы отвечаете за всех».
«Скажите, по крайней мере, что могу я сделать, чтобы помочь вам», — сказал герцог де Гис. «Какое участие вы предоставляете мне в своих планах?»
«Если бы, господин герцог, нынче вечером вы не пожаловали в эту палатку», — отвечал Габриэль, — «я намеревался идти в вашу для некоторых предложений».
«Говорите, говорите!» —
с живостью сказал Франциск Лотарингский. «Завтра, 5 числа, на рассвете, то есть в 8 часов, январские ночи длинны, потрудитесь поставить кого-нибудь из своих, разумеется, человека надежного, на мыс, с которого виден форт Рисбанк. Если на нем по-прежнему будет развиваться английское знамя, решайтесь на отчаянный приступ, задуманный вами, потому что я пал или, другими словами, умер».
«Умер! — вскричал герцог де Гис. — Не сказал ли я, Габриэль, что вы погубите себя?»
«И в таком случае не теряйте времени на сожаление обо мне, — сказал молодой человек. — Пускай только у вас будет все приготовлено к вашему последнему усилию, и я молю Бога даровать вам успех. Идите вперед и сражайтесь. Помощь явится из Англии не раньше полудня. Вам останется 4 часа героизма, чтобы доказать перед отступлением, что французы так же бесстрашны, как и благоразумны».
«Однако, Габриэль, скажите мне, по крайней мере, есть ли у вас какая-нибудь надежда на успех?»
«Да, есть. Об этом не заботьтесь, господин герцог. Оставайтесь спокойным и терпеливым, как человек с сильным характером. Не делайте слишком скоро сигнала к приступу. Не бросайтесь прежде необходимости в эту неверную крайность. Наконец, прикажите маршалу Строцци и его инженерам продолжать осадные работы, и ваши солдаты и артиллеристы дождутся благоприятной минуты для приступа, если в 8 часов вы увидите французское знамя на форте Рисбанк».
«Французское знамя на форте Рисбанк! — вскричал герцог де Гис. —
Откуда один вид его, я думаю, заставит возвратиться корабли, которые придут из Англии».
«Я согласен с вами, — сказал Гис. — Но, друг мой, как всего этого достичь?»
«Умоляю вас, герцог, не спрашивайте моей тайны», — сказал Габриэль. «Если бы вы узнали мой план, может быть, вы захотели бы удержать меня, но теперь некогда обдумывать и сомневаться. Я своим поступком не опозорю ни армию, ни вас. Люди, которых я выбрал себе, все до одного волонтеры, нанятые мной, и потому прошу вас предоставить мне полную свободу. Я желаю выполнить свой план без всякой помощи или умереть».
«К чему такая гордость?» — спросил герцог де Гиз.
«Нет, это не гордость, но я хочу достойным образом отплатить за неоценимую милость, обещанную мне вами в Париже, которой, надеюсь, вы не забыли».
«О какой неоценимой милости говорите вы, Габриэль?» — сказал герцог де Гиз.
«У меня хорошая память, особенно для своих друзей, но к стыду своему признаюсь, что на этот раз она изменила мне». «Однако для меня это обстоятельство весьма важно, господин герцог», — отвечал Габриэль. «Вот чего я просил от вашей благосклонности. Если бы вам стало известно, что Франция обязана взятием Кале единственно мне, содействовавшему или оружием, или идеей к исполнению этого предприятия, я просил вас не свидетельствовать об этом публично, потому что такая честь принадлежит вам как главному предводителю, но только объявить королю Генриху II об участии, которое под вашим начальством я принимал в победе. И вы обнадежили меня, что я получу эту награду».
«Как? И на эту милость вы намекали, Габриэль?» — сказал герцог де Гиз. «Мог ли я забыть о ней? Но, друг мой, это не награда, но долг справедливости. И тайно или публично, по вашему желанию, я всегда готов и должен признать и засвидетельствовать ваши заслуги».
«Мое честолюбие не простирается далее», — сказал Габриэль. «Пусть король только узнает о моих стараниях. В его руках есть награда, которая для меня выше всех почестей и всякого счастья в мире».
«Королю будет известно все, что вы для него сделали, Габриэль. Чем еще я могу быть вам полезен?»
«Я попрошу господина герцога еще о некоторых услугах».
«Говорите», — сказал Гиз.
«Во-первых», — продолжал Габриэль, «в нынешнюю ночь мне надо иметь пароль, чтобы в любое время я мог выйти из лагеря со своими людьми».
«Скажите только Кале и Шарль, и часовые пропустят вас».
«Во-вторых», — сказал Габриэль, «если я паду, а вы кончите свое предприятие с успехом, осмеливаюсь напомнить вам, что госпожа Диана де Кастро, дочь короля, находится теперь у лорда Уэнтворта и имеет самые законные права на ваше благородное покровительство».
«И я не забуду своего долга как человек и как дворянин», — отвечал Франциск Лотарингский. «Далее?»
«Наконец», — сказал виконт Дексме. «В нынешнюю ночь я обязался заплатить значительный долг одному из рыбаков, живущему на здешнем берегу, по имени Ансельм. На случай, если Ансельм погибнет вместе со мной, я написал старику Элио, управляющему моим имением, чтобы он позаботился о существовании и поддержании семьи рыбака, бедной семьи, для которой Ансельм был единственной опорой. Для большей верности я попрошу господина герцога присмотреть за исполнением моих распоряжений и буду чрезвычайно обязан ему».
«Просьба ваша будет исполнена», — сказал герцог де Гиз.
«И все?»
«Все, господин герцог», — отвечал Габриэль.
«Еще одна просьба. Если мы не увидимся более, вспоминайте обо мне иногда с сожалением и говорите обо мне с некоторым уважением и королю, и госпоже де Кастро, которая, может быть, станет сожалеть обо мне. Теперь я больше не задерживаю вас, господин герцог. Прощайте».
Гиз встал со своего места.
«Прогоните, друг, эти мрачные мысли», — сказал он. «Оставляю вас с таинственным проектом, хотя, должен сказать правду, он беспокоит меня и до 8 часов утра едва ли даст мне сомкнуть глаз. Впрочем, какое-то предчувствие говорит мне, что мы увидимся. И я не прощаюсь с вами, Габриэль».
«Благодарю за хорошее предсказание», — произнес Дексме. «Если вы увидите меня, то увидите в Кале, французском городе».
«И в таком случае», — заметил герцог де Гиз, — «вы будете вправе гордиться, что избавили от великой опасности честь Франции и мою собственную честь». Герцог де Гиз стал у входа в палатку, в последний раз дружески пожал руку виконту Дексме и в задумчивости возвратился в свой лагерь.